Государственный экзамен по русскому языку 2007 года. Тест по аудированию. Тест состоит из трех заданий и включает 32 вопроса. На выполнение теста отводится 35 минут. Первое задание. Вам предстоит прослушать текст о вождении автомобиля и выполнить задание. Вы прослушаете текст дважды. Прочитайте утверждение. На это вам дается 45 секунд. Прослушайте текст и приступайте к выполнению задания. Отметьте значком утверждения, характеризующие только водителей женщин, и утверждения, характеризующие только водителей мужчин. Остальные утверждения отметьте тем же значком в графе 0.
Я учусь на факультете журналистики и прохожу практику в газете. На прошлой неделе мне поручили написать статью о том, как мужчины и женщины ведут себя за рулем автомобиля. Чтобы собрать материал, я решила задать преподавателям одной из столичных автошкол несколько вопросов. Кого труднее обучать, мужчин или женщин? Чем отличается поведение мужчин-водителей от поведения женщин-водителей? Как мужчины-водители относятся к женщинам-водителям? Кто из них чаще нарушает правила дорожного движения? И вот что я узнала. В процессе обучения важную роль играет взаимопонимание между инструктором и учеником. Мужчины, особенно молодые люди, нередко не хотят учиться и слушать инструктора. Женщины же, наоборот, внимательно слушают и стараются делать так, как говорит преподаватель. Девушки, по сравнению с молодыми людьми, более дисциплинированы и корректны, менее склонны к риску, потому что понимают, автомобиль – это средство повышенной опасности. А молодые люди, едва освоив элементарные приемы вождения, уже торопятся показать другим то, чему научились. Обычно юноши переоценивают свои возможности. Девушкам же свойственно сомневаться в своих способностях. Они по природе более боязливы, поэтому ездят осторожнее. Как только пропадает ощущение страха, они тоже начинают увлекаться быстрой ездой. Как правило, реакция у женщин замедленная, но представительницы слабого пола компенсируют этот недостаток тем, что соблюдают дистанцию между своим автомобилем и автомобилем, находящимся впереди. Сложнее дело обстоит с анализом дорожной ситуации. Тут женщины явно уступают мужчинам. Во время дорожного движения они не всегда могут контролировать ситуацию и быстро принимать решения. Также очень важно предугадывать действия других участников дорожного движения. В такой ситуации у женщин-водителей обычно тоже возникают трудности. Зато у слабого пола есть одно важное преимущество. Они, как правило, не превышают скорость, поэтому реже попадают в аварии. Но чаще правила движения в городе все-таки нарушают именно женщины. И дело заключается не в том, что они не знают правил, просто они хотят ездить так, как им нравится. Такой вот женский каприз. Хотя, конечно, и среди мужчин встречаются водители, которые забывают о правилах поведения за рулем. И все же разделять водителей на плохих и хороших, учитывая только принадлежность к полу, нельзя. Все зависит от подготовки водителя, его опыта и характера. Мужчины этому верить не хотят и с удовольствием подшучивают над женщинами-водителями. Над собой они никогда смеяться не будут.
Прослушайте текст еще раз и проверьте правильность ваших ответов.
Я учусь на факультете журналистики и прохожу практику в газете. На прошлой неделе мне поручили написать статью о том, как мужчины и женщины ведут себя за рулем автомобиля. Чтобы собрать материал, я решила задать преподавателям одной из столичных автошкол несколько вопросов. Кого труднее обучать, мужчин или женщин? Чем отличается поведение мужчин-водителей от поведения женщин-водителей? Как мужчины-водители относятся к женщинам-водителям? Кто из них чаще нарушает правила дорожного движения? И вот что я узнала. В процессе обучения важную роль играет взаимопонимание между инструктором и учеником. Мужчины, особенно молодые люди, нередко не хотят учиться и слушать инструктора. Женщины же, наоборот, внимательно слушают и стараются делать так, как говорит преподаватель. Девушки, по сравнению с молодыми людьми, более дисциплинированы и корректны, менее склонны к риску, потому что понимают, автомобиль – это средство повышенной опасности. А молодые люди, едва освоив элементарные приемы вождения, уже торопятся показать другим то, чему научились. Обычно юноши переоценивают свои возможности. Девушкам же свойственно сомневаться в своих способностях. Они по природе более боязливы, поэтому ездят осторожнее. Как только пропадает ощущение страха, они тоже начинают увлекаться быстрой ездой. Как правило, реакция у женщин замедленная. Но представительницы слабого пола компенсируют этот недостаток тем, что соблюдают дистанцию между своим автомобилем и автомобилем, находящимся впереди. Сложнее дело обстоит с анализом дорожной ситуации. Тут женщины явно уступают мужчинам. Во время дорожного движения они не всегда могут контролировать ситуацию и быстро принимать решения. Также очень важно предугадывать действия других участников дорожного движения. В такой ситуации у женщин-водителей обычно тоже возникают трудности. Зато у слабого пола есть одно важное преимущество. Они, как правило, не превышают скорость, поэтому реже попадают в аварии. Но чаще правила движения в городе все-таки нарушают именно женщины. И дело заключается не в том, что они не знают правил, просто они хотят ездить так, как им нравится. Такой вот женский каприз. Хотя, конечно, и среди мужчин встречаются водители, которые забывают о правилах поведения за рулем. И все же разделять водителей на плохих и хороших, учитывая только принадлежность к полу, нельзя. Все зависит от подготовки водителя, его опыта и характера. Мужчины этому верить не хотят и с удовольствием подшучивают над женщинами-водителями. Над собой они никогда смеяться не будут.
Конец первого задания. Второе задание. Вам предстоит прослушать рассказ журналистки Натальи Байер. Вы прослушаете рассказ дважды. Прочитайте приведенное ниже предложение. На это вам дается 90 секунд. Прослушайте рассказ и приступайте к выполнению задания. Выберите один вариант ответа. Отметьте его значком. 18 ноября 1928 года мир впервые познакомился со смешным мышонком по имени Микки Маус. В мультике «Пароходик Вилли», первом в истории мультипликации звуковом анимационном фильме с музыкой, диалогами и звуковыми эффектами, Микки играет для своей подружки Минни популярную мелодию. Уолт Дисней всегда с удовольствием рассказывал, что на создание Микки Мауса его вдохновил самый настоящий мышонок. Однажды ночью, когда мультипликатор работал, он неожиданно услышал, как в мусорной корзине для бумаг копошатся мыши. Дисней смог поймать и посадить в клетку одного из непрошенных гостей. Клетка стояла на рабочем столе, и художник частенько поглядывал на забавного мышонка. Они настолько подружились, что когда пришло время переезжать из Канзаса в Голливуд, сказочник собирался взять нового друга с собой. Но жене Диснея Лилиан не понравилась перспектива иметь обычную серую мышь в качестве домашнего животного, и мышку пришлось отдать в хорошие руки. По пути в Лос-Анджелес Дисней сделал первые карандашные наброски нового мультипликационного героя. Эти наброски были чрезвычайно просты. Голова, тело и два уха, озорные глаза и острый нос. Мультипликатор хотел дать ему имя Мортимер, но, по мнению Лилиан, оно звучало затейливо. Жена предложила незамысловатое имя Микки. Забавный мышонок понравился владельцам киностудии. Так появилась самая знаменитая в мире мышь. От фильма к фильму герой менялся. Тело становилось более вытянутым и немного изменилось выражение мордочки. К 1940-м годам художники добавили трехмерный эффект, и мышонок стал более подвижным. После этого менялись только детали костюма. Кстати, уже с 1935 года Микки участвовал в цветных фильмах. Успех мультипликационных фильмов с Микки Маусом позволил Диснею создать не только огромную киностудию, но и сеть парков развлечений. Незадолго до своей смерти, в конце 1966 года, Дисней приобрел несколько тысяч гектаров земли в Центральной Флориде для нового парка Дисней Уолда. Там он хотел построить идеальный город будущего. Планировка города представляла собой круг, в середине которого должны были находиться школы, общественные, коммерческие и культурные центры. Мечтатель предполагал использовать в строительстве самые передовые достижения науки и техники и проложить под землей скоростные трассы для автомобилей, а широкие зеленые улицы предполагал оставить для пешеходов. Он также мечтал о том, чтобы в городе все люди работали, даже пенсионеры. Хотя работа над проектом продвигалась быстро, Дисней так и не увидел воплощения в жизнь этой мечты. Перед самой смертью он показал друзьям фильм-презентацию. «Хотели бы вы жить в таком городе?» – спросил он у зрителей после просмотра. Ответы друзей разочаровали Диснея, так как идея создания города показалась им утопической. После смерти автора работа над проектом была остановлена. Пионер-инноватор Уолт Дисней обладал уникальным даром придумывать сказки. «Я не хочу, чтобы публика видела мир, в котором живет, пока она находится в Диснейленде», — повторял художник. «Я хочу, чтобы они чувствовали себя будто в другом мире». Благодаря сказкам мультипликатор смог воплотить некоторые свои мечты в реальность. Микки Маус помог дядюшке Уолту построить империю развлечений, а сам мышонок стал национальным героем Америки. В Голливуде между звездами Элтона Джона и Джека Николсона была открыта звезда Микки Мауса. Таким образом, американцы отметили вклад любимого мультипликационного героя в индустрию развлечений. Прослушайте рассказ второй раз и проверьте правильность ваших ответов. 18 ноября 1928 года мир впервые познакомился со смешным мышонком по имени Микки Маус. В мультике «Пароходик Вилли», первом в истории мультипликации звуковом анимационном фильме с музыкой, диалогами и звуковыми эффектами, Микки играет для своей подружки Минни популярную мелодию. Уолт Дисней всегда с удовольствием рассказывал, что на создание Микки Мауса его вдохновил самый настоящий мышонок. Однажды ночью, когда мультипликатор работал, он неожиданно услышал, как в мусорной корзине для бумаг копошатся мыши. Дисней смог поймать и посадить в клетку одного из непрошенных гостей. Клетка стояла на рабочем столе, и художник частенько поглядывал на забавного мышонка. Они настолько подружились, что когда пришло время переезжать из Канзаса в Голливуд, сказочник собирался взять нового друга с собой. Но жене Диснея Лилиан не понравилась перспектива иметь обычную серую мышь в качестве домашнего животного, и мышку пришлось отдать в хорошие руки. По пути в Лос-Анджелес Дисней сделал первые карандашные наброски нового мультипликационного героя. Эти наброски были чрезвычайно просты. Голова, тело и два уха, озорные глаза и острый нос. Мультипликатор хотел дать ему имя Мортимер, но, по мнению Лилиан, оно звучало затейливо. Жена предложила незамысловатое имя Микки. Забавный мышонок понравился владельцам киностудии. Так появилась самая знаменитая в мире мышь. От фильма к фильму герой менялся. Тело становилось более вытянутым и немного изменилось выражение мордочки. К 1940-м годам художники добавили трехмерный эффект, и мышонок стал более подвижным. После этого менялись только детали костюма. Кстати, уже с 1935 года Микки участвовал в цветных фильмах. Успех мультипликационных фильмов с Микки Маусом позволил Диснею создать не только огромную киностудию, но и сеть парков развлечений. Незадолго до своей смерти, в конце 1966 года, Дисней приобрел несколько тысяч гектаров земли в Центральной Флориде для нового парка Дисней Уолда. Там он хотел построить идеальный город будущего. Планировка города представляла собой круг, в середине которого должны были находиться школы, общественные, коммерческие и культурные центры. Мечтатель предполагал использовать в строительстве самые передовые достижения науки и техники и проложить под землей скоростные трассы для автомобилей, а широкие зеленые улицы предполагал оставить для пешеходов. Он также мечтал о том, чтобы в городе все люди работали, даже пенсионеры. Хотя работа над проектом продвигалась быстро, Дисней так и не увидел воплощения в жизнь этой мечты. Перед самой смертью он показал друзьям фильм-презентацию. «Хотели бы вы жить в таком городе?» – спросил он у зрителей после просмотра. Ответы друзей разочаровали Диснея, так как идея создания города показалась им утопической. После смерти автора работа над проектом была остановлена. Пионер-инноватор Уолт Дисней обладал уникальным даром придумывать сказки. «Я не хочу, чтобы публика видела мир, в котором живет, пока она находится в Диснейленде», — повторял художник. «Я хочу, чтобы они чувствовали себя будто в другом мире». Благодаря сказкам мультипликатор смог воплотить некоторые свои мечты в реальность. Микки Маус помог дядюшке Уолту построить империю развлечений, а сам мышонок стал национальным героем Америки. В Голливуде между звездами Элтона Джона и Джека Николсона была открыта звезда Микки Мауса. Таким образом, американцы отметили вклад любимого мультипликационного героя в индустрию развлечений. Конец второго задания. Третье задание. Вам предстоит прослушать отрывок из радиопередачи. Вы прослушаете отрывок дважды. Прочитайте данный ниже материал. На это вам дается 90 секунд. Слушайте отрывок радиопередачи и делайте заметки для себя. Не пишите более 3-4 слов.
Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать передачу из цикла «Знаменитые путешественники». Сегодня мы расскажем о русском этнографе Николае Миклухо-Маклае, которому в прошлом году исполнилось 160 лет. Сам ученый называл свои путешествия экспедицией за человеком. Он хотел доказать людям, что все теории о высших и низших расах ошибочны, и у всех человеческих рас общий корень.
В 1868 году Николай в одиночку совершил свое первое самостоятельное путешествие вдоль Красного моря, чтобы собрать коллекцию прибрежной флоры. Экспедиция молодого исследователя продолжалась полгода. Самым ценным трофеем, однако, оказалась не коллекция растений, а купленная в Германии книга Отто Финша «Новая Гвинея». Финш с восторгом описывал огромный остров, населенный людьми каменного века, которые никогда не видели европейцев. Миклухо-Маклай понял. Исследования на Новой Гвинее помогут ему открыть тайну происхождения человека и найти доказательства теории равенства рас. Ученый, чтобы осуществить свою мечту, завел знакомство в Императорском географическом обществе Петербурга и представил план экспедиции на Новую Гвинею его вице-председателю Федору Литке. Адмирал не верил в теорию ученого, но знал, что на острове можно добывать ценную древесину, пальмовое масло. А главное, ходили слухи о богатых месторождениях золота в глубине страны. Литке дал добро на снаряжение экспедиции. Государство выделило Маклаю только 1500 рублей, а нужно было 5000. К счастью, путешественнику дали денег мать и сестра, которые хотели помочь родному человеку осуществить мечту. Осенью 1870 года корвет «Витязь» отправился в путь, но пока без Маклая. Он в это время работал в библиотеках Европы, надеясь собрать сведения о Новой Гвинее. Миклухо-Маклай убедился, что сколько-нибудь подробных карт острова не существовало. Исследователи писали только о папуасах острова, среди которых процветало людоедство. Почти через год, утром, 20 сентября 1871 года корвет стал на якорь у побережья Новой Гвинеи. Первым аборигеном, с которым познакомился Маклай, был папуас Туй, ставший позднее его верным другом. Предусмотрительно запасенные сувениры, стеклянные бусы, зеркала и рыболовные снасти помогли наладить отношения с остальными жителями деревни. На новом месте путешественник быстро обжился, усвоил простой язык местных жителей и решился исследовать окрестные деревни. Туй отговаривал его от опасного похода в соседнюю деревню. «Маклая убьют и съедят», — объяснял он, но исследователь не послушал друга. В соседней деревне его встретили враждебно и закидали копьями. Миклуха знал, что если он испугается и побежит, то его непременно догонят и убьют. Ученый предпринял странный маневр, снял башмаки, лег на землю и притворился спящим. Папуасы успокоились, сели вокруг него и отложили оружие. Таким образом, путешественник спас свою жизнь. А однажды он налил в блюдечко спирта и зажег его, после чего все жители деревни упали к Маклаю в ноги и просили не поджигать море. Конечно, ученый не помышлял об этом. Для него важнее было расположить папуасов к себе. Миклуха хотел, чтобы туземцы доверяли ему. Слава о Таму Руса, русском человеке, распространилась среди папуасов быстро. Они не верили в существование других стран и думали, что белые люди приходят с неба. Аборигены считали Маклая божеством и называли его Карам Тамо, что в переводе означает «человек с луны».
Прослушайте отрывок радиопередачи второй раз и дополните предложение. Для этого вам предоставляется 2 минуты. Не пишите более 4 слов.
Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать передачу из цикла «Знаменитые путешественники». Сегодня мы расскажем о русском этнографе Николае Миклухе Маклае, которому в прошлом году исполнилось 160 лет. Сам ученый называл свои путешествия «экспедицией за человеком». Он хотел доказать людям, что все теории о высших и низших расах ошибочны, и у всех человеческих рас общий корень.
В 1868 году Николай в одиночку совершил свое первое самостоятельное путешествие вдоль Красного моря, чтобы собрать коллекцию прибрежной флоры. Экспедиция молодого исследователя продолжалась 1/2. Самым ценным трофеем, однако, оказалась не коллекция растений, а купленная в Германии книга Отто Финша «Новая Гвинея». Финш с восторгом описывал огромный остров, населенный людьми каменного века, которые никогда не видели европейцев. Миклуха Маклай понял, исследования на Новой Гвинее помогут ему открыть тайну происхождения человека и найти доказательства теории равенства рас. Ученый, чтобы осуществить свою мечту, завел знакомство в Императорском географическом обществе Петербурга и представил план экспедиции на Новую Гвинею его вице-председателю Федору Литке. Адмирал не верил в теорию ученого, но знал, что на острове можно добывать ценную древесину, пальмовое масло. А главное, ходили слухи о богатых месторождениях золота в глубине страны. Литке дал добро на снаряжение экспедиции. Государство выделило Маклаю только 1500 рублей, а нужно было 5000. К счастью, путешественнику дали денег мать и сестра, которые хотели помочь родному человеку осуществить мечту. Осенью 1870 года корвет «Витязь» отправился в путь, но пока без Маклая. Он в это время работал в библиотеках Европы, надеясь собрать сведения о Новой Гвинее. Миклуха Маклай убедился, что сколько-нибудь подробных карт острова не существовало. Исследователи писали только о папуасах острова, среди которых процветало людоедство. Почти через год, утром 20 сентября 1871 года, корвет стал на якорь у побережья Новой Гвинеи. Первым аборигеном, с которым познакомился Маклай, был папуас Туй, ставший позднее его верным другом. Предусмотрительно запасенные сувениры, стеклянные бусы, зеркала и рыболовные снасти помогли наладить отношения с остальными жителями деревни. На новом месте путешественник быстро обжился, усвоил простой язык местных жителей и решился исследовать окрестные деревни. Туй отговаривал его от опасного похода в соседнюю деревню. «Маклая убьют и съедят», — объяснял он, но исследователь не послушал друга. В соседней деревне его встретили враждебно и закидали копьями. Миклуха знал, что если он испугается и побежит, то его непременно догонят и убьют. Ученый предпринял странный маневр. Снял башмаки, лег на землю и притворился спящим. Папуасы успокоились, сели вокруг него и отложили оружие. Таким образом, путешественник спас свою жизнь. А однажды он налил в блюдечко спирта и зажег его. После чего все жители деревни упали к Маклаю в ноги и просили не поджигать море. Конечно, ученый не помышлял об этом. Для него важнее было расположить папуасов к себе. Миклуха хотел, чтобы туземцы доверяли ему. Слава о Таму Руса, русском человеке, распространилась среди папуасов быстро. Они не верили в существование других стран и думали, что белые люди приходят с неба. Аборигены считали Маклая божеством и называли его Карам Тамо, что в переводе означает «человек с луны».
Конец теста по аудированию.